Мы читаем Писание Рабаша, первый том, страница 641, статья «Что значит предводитель?» Это весь народ в работе. Задавайте свои вопросы на КАП ТВ, 641 страница, Писание Рабаша, первый том. Предводитель в лице всего народа. В Зоре сказано, и сказал Моше народу, «Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог спасает вас сегодня». Сказал Раби Шимон, «Удел Израиля исполнен. Счастье, ведь такой вождь, как Моше, среди них». И написано, «Вспомнил древние дни народ, народ его Моше». «И вспомнил древние дни», говорится о Творце. Народ его Моше, так как Моше был эквивалентен всему народу Израиля. Отсюда учим, что предводитель народа, он и есть весь народ. И если предводитель народа удостоился, то весь народ праведники. А если не удостоился, весь народ не удостаивается наказываться за него. И следует понять это с точки зрения духовной работы, то есть рассмотрев все это в одном теле, а именно и Моше, и народ Израиля находятся как одно. И надо также понять, почему, если Моше, то есть предводитель народа, не удостоился, то весь народ наказывается за него. И мы прочитали, что если предводитель народа праведник, то и весь народ праведники. Но почему народ должен получать наказание за него? Чего такого сделали они, в чем виноваты, что их вождь нехорош? Известно, что в Зоре Моше назван верным поводырем. И Баль-Сулам объяснял, что Моше обогащал весь народ Израиля верой. И сказал, что у человека есть возможности и силы, чтобы осуществить Тору и заповеди в полном совершенстве, а недостает лишь веры. Эмуна. И насколько у человека есть эмуна, настолько он способен отдавать силы в работе. И написано также в предисловии к Талмуду «Десяти сферот» объяснялось уже высказывание мудрецов, то, для кого есть Тора, его ремесло по его занятиям Торой, видна мера его веры, ибо его ремесло — это тоже те же буквы, что его вера. «Эмануто, омануто». И подобно это человеку, который верит другу и дает ему взаймы деньги. И, возможно, его доверия хватает только на одну лиру, а если попросить у него две лиры, то уже откажется одолжить. А может быть, такое, что способен доверить другу все свое имущество без тени страха. И такая вера считается верой полной и совершенной. В предыдущих же случаях определяется лишь как неполная частичная вера. Отсюда видим, что у человека нет достатка в силах. Только в вере, и только эта вера дается для духовной работы.
До сих пор понятно? Вы не задаете вопросы, это знак того, что понятно или нет?
Ну, как связать эту притчу с нами вообще?
Я не знаю, ты спрашиваешь о том, о чем не написано. Ты спроси о том, о чем написано.
Как связано с лирой? Я никому не одалживаю денег. Как это связано со мной?
Ну, говорится о вере. Он дает тебе пример, что называется верой. Ну, не деньги, не давай ему денег. Ты готов отказаться от всего, что есть у тебя ради товарища, или нет? Он и говорит, что это и есть полноценная, полная вера. Не обязательно деньги. Ну, хорошо, измеряй это деньгами. Лира или 10, или 100, или 1000. Столько, сколько ты думаешь.
А что значит поступиться всем ради товарища?
Я не знаю, это вопрос ощущений. Самое главное прийти к духовному. Ты готов поступиться ради этого, ради товарища? Если этого не делаешь, то и по отношению к Творцу ты не можешь. Если ты этого не делаешь, то ты не находишься в вере. А если ты не находишься в вере, ты не находишься в духовном.
А почему это называется верой?
Отдача. Сила отмены.
Витур.
Уступки. Ты не должен прикладывать усилия, чтобы это у тебя было. Это будет за счет света, возвращающего к источнику, при условии, когда ты будешь прикладывать усилия, чтобы просить. Просить, откуда у тебя будут усилия, тем, что ты будешь совершать усилия, быть в группе. И с помощью зависти, уважения или страстей ты захочешь быть такие, как они, то в чем ты не находишься. А если нет, страдания будут тебя толкать на это, чтобы ты захотел быть в отдаче вместо силы получения. То есть, скажем, наш мир сейчас проходит кризис. Еще. Люди, с одной стороны, начали жить лучше. А с другой стороны, сейчас, если бы не было у них ничего, скажем, как у китайцев, скажем, 50 лет назад, ну, чашка риса в день, ну, что ты можешь у него взять? Только жизнь. Но если ты поднимаешь их на какой-то уровень, и в Азии, я уже не говорю о Европе, да и в Европе тоже начали жить гораздо лучше, и в Америке. Ты сначала выводишь их на какой-то уровень жизни, они учатся, они ездят по разным странам, видят, что происходит, и они поверили в капитализм, поверили в эго, что с помощью эго можно преуспевать. Что каждый еще лучше. Пусть становится все больше и больше, ну, в определенных рамках, конечно же, в соответствии с законами. Не то, что один будет убивать другого, как на Диком Западе. Нет. В соответствии с законами, но у каждого есть личная свобода. Пожалуйста. Обращайся, я не знаю, в промышленность, в торговлю, в банковском деле, технологическое развитие. Делай все, что хочешь. Преуспевай. И тогда люди бежали, хотели делать все больше и больше, преуспевать и преуспевать. А сейчас, если ты, скажем, дашь какой-то удар произведешь, они это почувствуют. Поэтому есть 7 сытых лет, потом 7 голодных лет. Был такой хороший царь в Египте для евреев. И они там были, ну, королями. Они ведь жили лучше всех. Прекрасно. Йосеф был, ну, фараон, скажем, президент, а Йосеф — это премьер-министр. Это то, что было. Понимаешь? Все было под его контролем. Никто там не посмел даже что-либо сказать. И ты поднимаешь, так целый народ. И они так, как следует, набрали вес. А потом, оп, ты начинаешь отбирать так жирок. И это уже ощущается. А есть вопрос того, что мне не хватает от доходов, или я потерял из-за своего имущества. Если я сегодня мог бы, скажем, заработать 1000 шекелей, но не заработал, или я сегодня потерял 100 шекелей? так у меня больше вообще страдания от того, что я потерял 100 шекелей, а по сравнению с тем, что я не заработал 1000, потому что это у меня уже было. Это то, что называется потери из основных фондов. И я об этом еще месяц целый помнить буду, что вот потерялись у меня 100 шекелей. А то, что я мог в какой-то сделке заработать 1000, нет. Потому что это уже было в моих келим, внутри. Поэтому поднимают на какой-то уровень, такой хороший, такой материальный уровень, все человечество, а потом начинают потихонечку отбирать от них. Так. Жир отбирать, а пока, в общем-то, сдирают все, пока кости только не остаются. Вот это и есть 7 голодных лет. А в конце казни, 10 казней, и таких, что... Египтяне ненавидят, терпеть их не могут. Вот это вот противостояние человека, его эго становится таким просто нестерпимым. Он не знает, что делать. Он начинает понимать, что его эго не дает ему жить. Мы создали банковскую систему, и производство, и здравоохранение, и воспитание, и образование, и семейную жизнь, и все, что хочешь. И все эти системы работают против нас. Мы чувствуем себя, что это все против нас. Система здравоохранения хочет, чтобы мы болели, иначе они не заработают. Она нас кормит разными лекарствами, в которых, может быть, нет необходимости. Об этом уже известно. Производство, ну, ясно. Торговля, понятно. Все такой обман. Все во зло человеку. Все системы, которые он создал, чтобы я сейчас наслаждался жизнью, все превратилось во зло. И это то, что происходит за последние 60-70 лет. Всего-то. А до этого все думали, что мы бежим навстречу прекрасному будущему. У каждого будет дом, машина, работа, пенсия, здоровье, отпуска, путешествия. Почему нет? Пока желание получать, когда поднял это все на какой-то уровень, начал все это теперь хоронить. И человек чувствует. Но вот это, то, что называется средний класс, который начинает исчезать, это как раз то, и что же останется? Останутся там на топе элиты, а внизу, то есть среднего класса не будет, и только внизу останутся у тебя миллиарды голодающих, кому хлеба не будет хватать. Это будет 7 голодных лет. Как это может быть? Ну где тут логика? Ведь они, элиты, будут же бояться все это делать, потому что те, кому нечего будет есть, они придут и их съедят. Правильно, придут и съедят их. Но они не смогут это остановить. Они себя не смогут остановить от того, чтобы забрать все у них, ничего им не оставить, чтобы они были в полной нищете. Эго не даст. Так он запрограммирован. И тогда ты понимаешь, что именно вот поднимаясь в богатстве, а потом в падении, в нищету, человек измеряет, сколько он потерял. И те люди, которые поднялись, а теперь упали, и это много, в Европе это особенно. И им понадобится задуматься о том, что произошло. А что мы будем делать? Вдруг обнаружат, что наше эго нас и поедает. Это наш враг. Наша природа сама не дает нам наладить хорошую жизнь. Если мы не исправим нашу природу, мы пропали. И элиты это почувствуют. Богатые, они останутся, они будут самыми богатыми, но начнут пожирать друг друга в конкуренции. Останутся только такие, у кого есть целые, я не знаю, ну, 100 человек семей там в мире, и все. И ничего под ними. Сейчас у тебя еще банки, их помощники. Нет, все это, все станет виртуальным. И тогда что происходит? Каждый задастся вопросом, что мне делать? И каждый почувствует, что его эго просто в нем совершенно необузданно и делает с ним все, что хочет. Все, что хочет. То есть наша природа не дает нам каким-то образом вообще сбалансировать жизнь. Ну, я же вижу, я бы хотел. Ну, давайте, ну, поделимся с этими бедными. Ты раздаешь что-то, и все, все исчезло. Пропало. Как в Африке. Сколько бы ты ни раздавал, ничего не происходит. На следующий день ничего не остается. И тогда это то, что называется застонали, но это со стороны зла. То есть они почувствуют, что они не могут справиться со своим эго. Оно просто душит нас. Внутри меня находится змей, который меня пожирает, и я не могу ничего с ним сделать. Рак. Мы не можем ждать до этого времени и открыть им, что есть методика исправления. Мы сейчас должны начать. Но их развитие, оно как раз вот такое. Мы тоже. У нас то же самое. Мы только ускоряем время, развиваемся вместе с Творцом, вместе с группой, вместе с тем примером, куда мы должны прийти. Мы уже знаем заранее ту форму, к которой надо прийти. Объединение между всеми равным образом. Человек да поможет друг другу в направлении «возлюби ближнего, как самого себя». В равном распределении, за счет воспитания, за счет изучения интегральных взаимоотношений, мы ставим перед собой наш идеал и к нему хотим прийти. Это вот та вторая сила, которая нас ведет. Сзади мы почувствуем проблемы. А Моше очень боится, и народ Израиля начинает чувствовать удары, практически. Но впереди у тебя есть притяжение, есть у тебя знание, есть у тебя предназначение, судьба. Нет, я больше думаю, как мечта. Как видение, перспектива есть у тебя. И если эта картина у тебя четко, ты ее изучаешь, она просто вот так горит перед тобой, и поэтому ты ускоряешь время. А весь мир, я уже вот сказал тебе, это вот те этапы, по которым они будут продвигаться, пока не осознают, что эго — это зло, и что? И умерщвляет. А что останется? Ну, хорошо, мы... Да, мы могилки выкопаем и будем лежать, пока не помрем. Именно так. Потому что нечего делать, такая природа. Да.
Почему тенденция развития человечества и вообще наша тоже принуждает нас к таким уступкам, к таким сокращениям, страданиям?
Но мы же сегодня это изучали, что только через уровень падения ты ощущаешь, ценишь и оцениваешь уровень подъема, а иначе у тебя нет эталона. Ребята, вы получили все, я вам сказал. Я просто повторяю то, что я вам уже передал. Но.
А почему же он тут спрашивает? Это тоже название статьи. Название статьи, что предводитель он в лице народа.
Я потом. Тебе нужно простое объяснение. Конечно. Если предводитель народа — это более высокий уровень народа, тогда нижний уровень как раз соответствует одному элементу высшего уровня. Вот так. Ты этот закон слышал? Слышал. Ну, поэтому тот тут написал, что предводитель народа — это весь народ. Народ — это нижний уровень, а предводитель народа — это более высокий уровень.
Да. Он здесь дает пример того, что товарищ поступает со всеми деньгами ради товарища. Допустим, был бы такой человек, это, наверное, человек, которого я знаю лучше всего.
Да, ты еще потребуешь от него банковской гарантии, и, может быть, еще несколько процентов ты захочешь. Я тебя понимаю.
И поэтому и спрашиваю, если я готов пожертвовать всем, одолжить ему все, то... А как... Как это соотнести с Творцом, которого я вообще не знаю, как это в определенной вере, в совершенной вере?
Поэтому о полной вере говорится не о человеке, который не знает Творца. Говорится о человеке, который знает о Творце, что это самый высокий уровень. Поэтому это сделать так, как... А, что Творец — это самый большой обманщик. Да, или?
Откуда же человек получает силу подняться над своим разумом, если он знает, что творит самый большой обманщик?
А только в свете возвращающего источника. Нет у нас ничего, кроме вот этой точки понятия, которая тоже возникла, а развлечение, которое тоже сделано светом. Мы даже не понимаем, насколько у нас нет ничего у нас в самих. Потому что все наши понятия — это материальные, а с помощью них в духовном мы ничего не можем выяснить. Ничего. И в чем я тогда нахожусь? Точка в сердце. Чуть-чуть устремление к какому-то вообще подъему над эго. Это называется точка в сердце. И внешняя группа. Внешнее общество, некий образ Творца, ну, что-то, что находится снаружи от меня, по отношению к чему я должен вести себя как с Творцом. И все. Нет у меня ничего, кроме точки в сердце и группы. И некая внутренняя сила, что если я включаюсь в группу и прошу, даже не включаясь, но вот моим усилием включиться в них и получить силу отдачи, когда я включен в них, то есть я отменяю себя и включаюсь в них, то я вот эту силу отдачи, которая находится в них, я хочу, чтобы она была и во мне. И не потому, что я хочу спастись от ударов и разных проблем. Нет. А потому что именно благодаря этим ударам мне есть что принести. Мне есть что принести им. Даже если я и пострадаю. Я могу добавить свою отдачу, свою преданность.
Как не отменять это внутреннее противоречие к тому, что дает Высший?
Свет дает понятие. Это не те премудрствования, что я вам даю. Я вам даю только советы. А на самом деле настоящая подготовка производится за счет света, возвращающего к источнику. Человек начинает чувствовать, ага, что так работает система, и так вещи связываются. И так он начинает раскрывать это изнутри.
Вчера вы также сказали, что когда эгоизм покрывает человека, он постепенно начинает подниматься на уровень трепета, превращает погребение под эгоизмом в трепет. То есть это нечто новое.
Почему новое?
Ну, вы это по-новому сказали, что я не просто оправдываю это состояние, но и покрытие эгоизма позволяет ему подняться над, на уровень трепета.
Но это то, что Зоар говорит о самом первом указании. Что он говорит? Сначала страх, страх животный, материальный, потом есть страх в этом мире, потом страх будущего мира, страх того, что я не смогу отдавать, страх того, что я действительно не смогу отдавать Творцу.
В нашем состоянии это что? Что за трепет? Трепет перед тем, что я провалю группу?
Мы находимся немножко и в материальном вот этом страхе, и немножко в страхе по отношению к будущему миру. Но что-то все-таки подсвечивает нам от настоящего трепета. То, что ну, светит так на расстоянии, издалека. Это уже есть. Еще, может быть, не раскрылось в каждом, но уже есть. Присутствует. Да, Моше.
Почему фараону приснился сон про годы сытости и годы и 7 лет? Наоборот, почему в народах мира это не так?
Сон, это вак ступени. Когда фараону это снится, то он уже соединяется с Йосефом через вот эту вот подсветку, вот это злое начало или ангелы, вот Малхут общее разбитое. Он уже соединяется с Йосефом, точка Есода, и уже начинается создаваться союз между ними, между Малхут и Есод, между фараоном и Йосефом, для того, чтобы продвигать Малхут к тому, что можно извлечь из нее через Есод в 7 сытых лет, потом в 7 голодных лет.
Мне трудно понять это на этом языке.
Это что, на самом деле?
Я пока еще не могу привыкнуть к этому языку. Но вопрос, если все приходит для Израиля, почему народы мира это получают?
Что получают?
Удары.
Это связано, это тот же уровень. Только те келим находятся вот под таким вот воздействием. И народы мира в нас, в каждом из нас, тоже получают удары. И нет у них ощущения и понимания того, где они находятся. Хотя, ну, что он пишет те грешники среди Израиля? Если ты продвигаешься к духовному, они называются возвращающиеся к ответу. Как это написано в предисловии книги Зор? То, что называется Герим, это не возвращающиеся к ответу, это новообращенные. То, что называется, то есть вид подъема.
Рав также часто говорит о Европе, они получают много ударов.
Ну, потому что они более развитые. Ну, не более развитые во внутреннем их содержании. Во внутреннем их содержании они даже более механистичны, чем все остальные. Но развиты с точки зрения производства, торговли, систем образования. То есть в развитии эго в его окончательном виде. Поэтому они пришли к кризису.
Но мы говорим, что Америка привели...
Но подожди, в Америке будет еще хуже. Американцам будет еще хуже. Я не знаю, как это все получится, но, может быть, они начнут учиться друг у друга. Вдруг у нас получится прорваться с нашим распространением в какой-то стране или в какой-то части Европы или где-то. Тогда они поймут, почувствуют на примере, что есть решение.
Речь идет не только о Европе. Просто я часто слышу, что Раф часто о Европе говорит.
Ну, Европа — это просто пример. Это мы видим, где вот кризис. У тебя есть Южная Америка, Африка. Какой кризис? Или там в Африке это все время было и есть? Или в Южной Америке нам наоборот, там как бы все еще развитие? Подъем. Европа, потому что им не получилось с правильным объединением, потому что они не провели исправление, чтобы соединиться. А объединили банки. Ну, самое эгоистическое состояние. Что они объединили? Начни объединять общество, социальную работу, пенсию, отпуска, какие-то общие законы. Во всех странах, чтобы было бы равенство между всеми. Что-то как-то не равенство по деньгам, но... Да ничего. Давайте мы объединим банки и будем зарабатывать больше. Это то, что думали элиты. И это то, что они сделали.
В Европе хотя бы нету Содома. Мира Содома. У американцев намного хуже это.
Этого я не понял. Ну-ка, теперь со своей стороны.
Ну, возьмем Швейцарию или Германию. Мое-мое, твое-твое. Никто не обворовывает. Американец говорит, возьми, и задавит его со спины.
Нет, у американцев личная свобода — это нечто святое. Сколько я почувствовал Канаду, Америку. Нет, наоборот, я думаю.
Кредитную карточку попробуй просрочь с долгами. И ты упадешь, я поднимусь. Это ведь капитализм.
Ну, может быть, прав в том, что в Европе более развита социальная система по сравнению с Америкой. Но личная свобода, никто не входит на территорию другого. Да. Помощь людям по сравнению... В Европе, по сравнению с Америкой, там в Европе это более развито. Европа более социалистична. Но ты видишь, это все равно. В момент, когда все грешники соберутся вместе, банкиры, финансисты, все торговцы, да, производители соберутся вместе, и этим они создали общий рынок. Они, собственно, создали рынок. Они ведь не Европу объединили, а только рынок. А, только свое. И тогда привели, как это сказать, к ускорению раскрытия зла. Потому что, ну что, объединили самую эгоистичную вещь из всех стран, поверх разных внутренних конфликтов, культурных, разных там счетов. То есть сделали самое худшее, что только можно было сделать. Да. Сейчас он тебе скажет за Америку нечто, что-нибудь хорошее.
В продолжении нашего товарища Моши у нас был потрясающий конгресс в Европе. Собралось 500 человек на этом конгрессе. Это привлекло к очень добрым результатам в мире. У нас был потрясающий Песах, который нас потряс. И пока еще продолжает трясти. И через 4 недели все мы собираемся. С 10 по 12 мая будет конгресс Северной Америки. По поводу этой важности, вы делали такой рисунок, был пик в Европе, потом был пик в Песах, и сейчас мы идем на Северную Америку. Как мы видим, как это отражается в общем процессе?
Это непрерывный процесс. У нас есть каждый месяц конгресс, большой конгресс. Сейчас у нас 10 мая, потом в июне в Красноярске, потом в июле в Санкт-Петербурге, в августе Швеция, ну что-то такое. Сентябрь — это наши праздники. Потом, то есть, короче, у нас каждый месяц большой конгресс в какой-то стране. Мне кажется, потом в Южной Америке. Я там не знаю, что еще там планируют. Я не вижу, не рассматриваю эти вещи как отдельные. Также и наша учеба, и также сегодня вечером у нас семинар. Я вижу во всех этих вещах непрекращающийся процесс, такой гладкий, то есть без перерывов имеется в виду. И вот в этом процессе мы... создаем усилия, давление, чтобы прийти к состоянию у Синайской горы. То есть мы обязаны все эти выяснить, пройти их внутри, конечно же, через разные взрывы, внутренние метания, очень сильные, но держать себя и пройти их, так? Так, что смогли бы раскрыть новые кли, какую-то новую жизнь. Но вы понимаете, о чем говорится? Говорится о том, чтобы умереть и родиться. Вот во внутреннем смысле. Во всем твоем видении на жизнь и на мир. Во всех твоих ценностях. Во всем воспитании, культуре, во всем, что есть. Во всем. Поменять это совершенно на такой разворот, который ты даже не знаешь, не знал и представить себе не можешь. Мы, для этого нам нужна общая большая сила и такой непрекращающийся процесс. И я думаю, что Песах прошел очень хорошо, еще даже не прошел. И мы должны думать только об исправлении. Только об исправлении. Во всем, что раскроется, во всем, что есть, еще будут раскрываться вещи. Ты еще увидишь 10 казней. И учись у Моше, что делать. Он самый скромный. Что значит самый скромный? Страдание страшнейшее, и благодарность, и радость поверх этого. Смотри, что происходит с ним в пустыне, как его чуть до смерти не доводят. Ну, этот народ. Это эти этапы мы вместе пройдем. Да.
Ну, вот мы говорим о том, что у нас есть вот точка сердца и группа, все сводится к этому. И вот сейчас, относясь к этому вопросу, как мы взаимодействуем с миром, там, через конгресс, вот эти мероприятия, которые у нас проходят. Все сводится к увеличению усилия на как бы общее объединение. Как сделать, чтобы этот процесс был не линейный, а вот экспоненциально, то есть кумулятивно развивался?
Только за счет объединения связи. А, качество связи, не количество. Если к каждой детали я буду относиться очень так тонко, аккуратно, буду придавать этому значение, я могу поднять это по важности очень высоко. Итак, от какого-то момента, из линии какой-то, я просто произвожу скачок. Это зависит от внимания, от того, насколько мы не оставляем каждое состояние, когда мы хотим извлечь всю пользу из него. И действительно, каждое состояние связано бесконечностью. Ты можешь это превратить в самый последний уровень на своем пути. Так ты должен к этому подходить. И тогда это действительно превратится в экспоненту. Есть у нас Ицек Давайте дадим. Коротко и по делу.
Чего нужно бояться? Не быть слитым с Творцом или не быть слитым с группой?
Невозможно быть слитым с Творцом без группы. Группа — это клей, в котором я раскрываю слияние с Творцом. Я не могу. У Творца нет образа, формы. Творец как воздух, ты не можешь поймать его. Но группа, которая приобретает форму взаимного поручительства, взаимной отдачи, раскрывает мне форму Творца. Высший свет, он не ощущается, ощущается только в реакции келим. Где келим? Объединение в группе. Да.
Еще спрашивают женщины, какие дефекты я не могу увидеть самостоятельно, если я вижу своих подруг фанатичными, которые якобы на словах могут сделать все, но на практике не так.
Ну, есть и подруги, есть и товарищи такие. Мы продвигаемся, ну что поделать. Есть такое страдание, ну, растить детей. Ну что, надо принимать людей такими, какие они есть. И каждый продвигается, у каждого свое время, подъемы, падения. Есть этапы, это не то, что сегодня так, а завтра, скажем, сегодня он наверху, завтра упал и снова так. Нет, это может быть в течение месяцев проходят такие процессы. Внизу, потом еще неделя, когда он в эйфории такой наверху и не может еще управлять собой, вожжами управлять своей лошадью. Так надо ждать, надо... Ну, там, где это не вредит, а в таком вот на материальном уровне. Что ж, надо стараться повлиять на него, но, в общем-то, относиться с терпением вместе с этим. Не судить человека, пока ты не встал на его место. Поэтому в духовном нет претензий никому. Действительно, никому. В этом вы не понимаете, насколько он любит всех и чувствует всех равными. Равным образом. Но в материальном, там, да, нам надо производить много исправлений.
Верно ли, что если мы объединим женскую часть нашего кли, то мы тем самым затормаживаем мужскую?
Без сомнения. И даже очень сильно, просто вот решающим образом. Поэтому не просто так написано, что благодаря женщинам-праведницам вышли сыны Израиля из Египта. Это та часть, которая может нам испортить путь и связь между нами. Это яд, который может проникнуть во взаимоотношения между нами. И очень трудно, невозможно с этим работать. Так мы устроены, и не просто так. Это как раз вопрос Хавы и змея. Это весь этот малхут, который притягивает прямой свет и ломается. Это очень много последствий. И это проблема. Это, в принципе, в итоге то, что мы делаем, это для того, чтобы исправление в нас по сравнению с женской частью. Это будет только в Гальгальтейнайм по сравнению с Ахапом. Да.
Если женщинам понятно, что где единство утопично, если людям это так кажется, как можем мы объяснить, что решение именно в этом?
Ну, если не объединение, то хотя бы такое спокойное состояние, без ненависти, без конкуренции, без сплетен. Вот этого нам уже достаточно для того, чтобы мы завершили работу. Только чтобы не было бы зла. Ну, нейтрально — это уже хорошо.
Лама кольках мавхит лолахшов аль ацми.
Почему так страшно перестать думать о себе и так страшно начать думать, чтобы другим стало лучше, чем мне, заботиться о них?
Это недостаток света, возвращающего к источнику, который еще не подействовал на человека таким образом, чтобы он стремился видеть других более успешными, чем он сам, и это было у него в удовольствие. Человек ведь не завидует своим детям, чтобы они были более успешными. Наоборот, он гордится этим. Так вот, видеть товарищей таким образом, и тогда только захотеть давать им и давать. Да.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, вследствие этой вереницы конгрессов, которые ожидаются, должны ли быть общие конгрессы Америки в России?
Нет, нет, я не думаю. Это все равно все в одном направлении. Мы же связаны. Смотрите, видите на экранах Москва, Киев, все эти города. Ну, полно же. И поэтому всюду. Поэтому мы находимся более или менее в едином процессе. Это как на поезде. Есть те, кто едут в первом вагоне, втором, третьем, четвертом, но едут-то все. Поэтому невозможно прийти к... Я не думаю, что есть необходимость. Наоборот. Пусть каждый сделает вот там, где он находится рядышком, вот наилучшим образом. Конгрессы мы видим, они должны быть простыми. Не нужна вот эта вся декорация. А должен быть саунд, видеосъемка, чтобы все было нормально, самым простым образом. И ничего. За мной что-то вот, да, как вот этот кусок фанеры, покрытый тканью, ничего больше. Не надо вкладывать ни во что другое, как только вот во внутреннюю часть. Ну, хорошо, еще несколько минут. Ну, ученик. А.
Доброе утро, Раби. Раби, я хотел вас спросить. Вы сказали, что мы должны взять 5 товарищей, чтобы молиться о них. Я хочу вас спросить. Если я хочу взять 5 товарищей из Москвы,
но
я даже не знаю там имен, как мне это сделать?
Ты не знаешь...
Имен не знаю.
Нет, надо взять того, кого ты знаешь, ну, вокруг себя. Ты видишь, что, может быть, не стоит за них молиться? Возьми здесь кого-то, кто близок к тебе, не кого-то там далекого, кого ты не знаешь. Ну, кого ты знаешь, ну, я не знаю, ну, кого ты знаешь, бери их и думай о них.
Хорошо, спасибо.
Ну, хорошо, да.
Хочу более актуальный вопрос спросить. Мы возвращаемся сейчас в будние дни. Все кипит, все бурлит. Здесь, в Израиле, нашли газ, все довольны.
А что, уже начали газ получать?
Да, уже начали его проводить. И не важно, что все равно вследствие поднимут цены.
Ну, понятно, что электрическая компания еще больше попадет в долги.
Как к этому относиться? Как с этим жить всем?
Мы же говорили об этом, что чем больше мы продвигаемся, становится хуже. Ну, что ты спрашиваешь? В соответствии с твоими планами, чем больше мы работаем, тем больше мы продвигаемся в технологии, в здравоохранении, в образовании, должно быть лучше. А в соответствии с программой мира, чем больше мы продвигаемся во всех вещах, вещах должно быть еще хуже. Что ты думаешь, 7 голодных лет — это не голод от того, что нет еды. Это голод от того, что мы ничего не можем сделать. Это не голод, как... Голод раскроется не совсем в том, что... люди будут страдать от физического голода. Вот этот беспорядок, разочарование, самоубийство, разные беды, то есть отсутствие света, то есть присутствие Творца. Это то, что они почувствуют в виде голода. Это голод к раскрытию, это голод в направлении свободы. Это не материальный голод, когда говорится о том, что хлеба у них нет. Но так сказали, у нас было и лук, и чеснок, и полные котлы, мясо и рыба, все есть. О чем мы говорим-то? О каких голодных годах мы говорим? Вы только подумайте. Живот полон. И ощущение, что ты опустошен, что у тебя нет ничего. Если вы думаете, что это не страшно, а главное, чтобы было что... Да, чтобы было кастрюля с мясом, то ты ошибаешься. Ты увидишь, насколько вот это гораздо хуже. Вот эта вот страшная беспомощность. Ну хорошо, мы надеемся на лучшее, и что с помощью света, возвращающего к источнику, то есть Творец сам лично, собственной персоной, выведет нас из Египта. И
на этом мы закончим. У нас еще объявление. Сатна, семинар с Равом Вайтманом сегодня в 7 вечера мы транслируем в прямом эфире семинар по всему миру. Это будет транслироваться и по 66-му каналу, и на нашем интернет-сайте. Звоните для получения всех данных. 1-700-509-209. Всего доброго. Listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be together as one.